Доброго вечера и вдохновляющего начала недели всем, кто находится вместе с нами на волнах Веда Радио. Увы, не все в жизни приносит счастье, и в момент страдания наверняка каждый из нас хоть раз задавался вопросом, почему судьба иногда бывает несправедливой. На этот и другие вопросы в ближайший час услышим ответ в беседе с нашим лектором Гуном Анджари. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю все, что, чем вы захотите поделиться с нами. Присылайте свои сообщения к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема такая важная, интересная. Она у нас расположилась на несколько эфиров, и хочется узнать, как мы сегодня его построим. Сразу перейдем к вопросам, или вы что-то скажете?
Я немножко, наверное, скажу еще по этой теме что-нибудь, и потом мы перейдем к вопросам и прослушаем то, что у нас осталось с прошлого эфира, и если то, о чем мы говорим, еще какие-то вопросы проявит или какие-то, в общем-то, размышления, пожалуйста, делитесь. И я очень рада такому диалогу. Это всегда более эффективно, чем просто когда что-то говорится. Всегда лучше, когда есть такая обратная связь. Вот.
Мы тоже рады всегда нашим диалогам, нашим беседам, поэтому с нетерпением ждем, что вы нам расскажете.
Итак, на прошлом эфире мы говорили о превратностях судьбы, вот почему бывает, что жизнь, она несправедлива с нами, и мы насчитали достаточно много пунктов, которые могут объяснять этот такой феномен, и мы говорили о том, что так или иначе в этом мире все складывается не всегда очень симметрично, и в этом есть определенная мудрость, и люди, они порой бывают, что они хотят все, пытаются все просчитать в своей жизни, но жизнь устроена таким образом, что она не вмещается в наши человеческие какие-то возможности, в человеческие рамки, и поэтому это также один из уроков, что судьбу все равно ее не просчитаешь как-то так логически, хотя, конечно, очень важно знать и понимать эти все закономерности, какие-то законы общие, по которым все происходит, но тем не менее судьба в какой-то степени она всегда остается непостижимой по отношению к человеку, для того чтобы человек учился видеть какой-то высший что ли промысел, как говорят писания, высший какой-то закон и какой-то высший разум за тем, что происходит в его жизни, и учился уважать этот высший закон, и учился, сходить со своей умственной, ментальной платформой, потому что для человека неразвитого, в начале его развития, его, что ли, гуру или его богом является его ум. То есть он все меряет этим мерилом, насколько я понимаю, насколько я осознаю, насколько я так считаю, и это его такая, высшая абсолютная истина, то есть его мнение, его понимание. И, конечно, да, мы должны все пропускать через какую-то призму своего понимания, как-то это все переваривать, то, что мы получаем в нашем умственном, на ментальной платформе. Но, тем не менее, тут также еще важно понимать, что ум, он, в принципе, он является инструментом, и он в какой-то мере он ограниченный, и поэтому нельзя так все считать его таким высшим мерилом и абсолютно истинной. Это то, чему учатся ученики, это то, чему учатся люди, которые становятся на духовный путь развития, на путь развития, вот, то есть самоосознание и на путь йоги. Вот, это прежде всего контролировать свой ум, а контролировать его можно только тогда, когда человек растождествляется с ним, не считая, что это вот есть он сам, и что то, как он понимает вещи, есть высшее мерило, ну вот, того, как все должно быть, и это то, чему обязательно должен учиться человек, если он хочет развиваться в этом мире. И мы перечисляли различные причины, почему вот жизнь, она бывает несправедлива, судьба бывает несправедлива, и вот одна из еще причин этого, что нас сбивают с платформы, с этой ментальной платформы, с платформы нашего ума, где мы считаем, что мы являемся, в общем, мерилом всех мерил. Вот. И мы говорили вот о различных таких причинах еще. И также сегодня я хотела назвать еще одну причину, о которой мы не говорили, но тоже хотелось бы ее отметить, почему судьба бывает, ну, казалось бы, несправедливой. Вот, и одна из таких причин, это еще, опять же, на мой взгляд, что иногда, ну, это служит каким-то определенным примером, человек, он служит примером и для себя, и, ну, в плане того, что он учится, ну, вот, превосходить какое-то свое ну, какой-то круг своих возможностей, что ли, предел своих возможностей, и показывать другим, быть примером для других людей. И это, конечно, в большей степени проявлено в жизни, ну, святых людей, в жизни людей, которые, ну, одарены какой-то, наделены какой-то миссией. Ну, и также в какой-то степени это может проявляться и в жизни других людей, которые, может быть, наделены каким-то более, какой-то особой силой, они более сильные, чем другие люди. И, ну, как примером того, мы можем взять жизнь святых, жизнь, ну, необычных личностей, ну, тот же Иисус Христос, который, ну, нес миру добро и свет, и, ну, он получал не очень-то такое адекватный ответ за то, что он делает. И там даже есть такой эпизод, что когда он пришел в какое-то место, там собрались люди, которые, ну, должны были просвещать остальных, и они, опять же, они его ругали, они как-то очень негативно о нем отзывались, и он спросил: «За какое еще доброе дело будете меня порицать?» Вот, то есть таким образом, ну, вот какой-то такой неадекватный ответ, который он получал, это тоже определенное, ну, наставление людям, что, во-первых, не ищите от этого мира, что он будет к вам полностью справедлив, что, ну, если вы идете духовным путем, если вы идете путем развития, то будьте готовы к тому, что, ну, вы будете встречать определенное сопротивление, опять же, это не в плане того, что нужно конфликтовать или как-то вокруг себя создавать какую-то напряженную атмосферу, но так или иначе, какой-то конфликт, он случится, и есть такое понятие, как духовный воин, и поэтому все равно будет какое-то, ну, в общем-то, сопротивление среды, и это может быть и внешнее, и в большей степени это внутреннее происходит, когда мы преодолеваем каких-то своих, ну, вот это свое внутреннее сопротивление. Тут есть тоже такой момент, который, ну, вот, показывают такие ситуации. То есть не ожидайте, что вы будете всем приятны в этом мире, и все будут, ну, дарить вам, ну, в общем-то, цветы и объятия. То есть нет, этот мир, он будет сопротивляться также. вот, и испытывать вас на какую-то, вот, опять же, непривязанность, на какое-то смирение, может быть, и на то, насколько вы действительно верны своим идеалам. Вот, то есть в этом есть тоже своя истина и свой смысл в том, в такой, казалось бы, несправедливости. И другой момент – это показать и другим людям тоже путь, что, ну, не всегда то, что кажется хорошо, оно хорошо. То есть не всегда, то есть человеку может прийти слава и бесславие, и не всегда слава хорошо, а бесславие плохо. То есть тут тоже в этом мире все, ну, достаточно относительно. Вот. Ну и также людям сейчас как бы вопросы кармы, они очень... Ну, в общем-то, сейчас эта тема, она очень широко распространена, и это очень правильно и хорошо, нам дается знание о таких законах, о судьбоносных вещах, но также люди, они пытаются очень много апеллировать этим понятием, пытаясь как-то вот, ну, понять, просчитать карму, вот, и бывают, люди становятся даже несколько такими жесткими, такими, ну, теряют чувствительность, если с человеком что-то происходит, то, ну, как бы вот это карма, вот это все, то есть, ну, как бы вот знание, оно немножко может человека сделать таким, ну, может потерять где-то сострадание, и тем не менее, хотя, ну, нам не нужно погружаться в какую-то скорбь, но тем не менее нужно быть достаточно чувствительным к людям, потому что мы не знаем всей их ситуации, мы не знаем, что с ними происходит, что происходит с душой, потому что зачастую душа, она выбирает какой-то определенный путь развития, который превышает ее, может быть, какие-то возможности, и для того, чтобы быстрее развиваться, вот, и не всегда это, ну, какое-то прямое, имеет прямое зависимость, прямую зависимость с кармой, то есть, допустим, у людей бывают, ну, там, ну, больные дети, допустим, или, ну, какой-то человек несет какое-то такое, ну, подвижничество, ухаживая. Опять же, тема больных людей, она очень, ну, тут как раз подходит. То есть это не обязательно впрямую зависит с тем, от того, что вот он когда-то вот, ну, ну, нечто подобное там было с ним, и он как-то вот так. То есть карма – это не совсем прямо пропорциональные вещи, поэтому мы не можем вот так, ну, скажем, линейно об этом рассуждать. Иногда есть особые такие сильные души, которые для того, чтобы развиваться, они берут на себя какую-то ношу, то есть там, опять же, тот же больной ребенок, это не обязательно говорит о греховности этого человека, что вот ему там за грехи это пришло. Это не факт. То есть, может быть, его душа, она приняла на себя вот такое, ну, такой подвиг, такой вот, ну, уровень развития для того, чтобы, опять же, эволюционировать, и он это взял и несет это, и это дается, ну, в общем-то, сильным душам, поэтому, опять же, вот, это на тему того, почему судьба бывает несправедливой, почему, ну, страдают хорошие люди, вот, потому что самое главное, конечно, это для души, это ее развитие, и поэтому возникают разные такие ситуации, которые могут казаться, ну, не совсем пропорциональны карме, или вот почему страдают святые люди, почему болеют духовные учителя, казалось бы, ну вот согласно вот теории такой, если взять упрощенно понятие кармы, то они же ничего плохого не делают, почему вот это все с ними происходит. Ну, потому что есть разные уровни такой, скажем так, нагрузки, которые берет на себя живое существо, которое берет на себя душа, и это не всегда, опять же, как мы упоминали, напрямую связано с кармой, с какими-то ее реакциями, но именно, может быть, в том виде кармы, как мы себе это представляем. Вот, поэтому все более тоньше, чем может представить себе вот, ну, человек, достаточно, ну, так, мысля в категориях черно-белое, вот, с таким категоричным мышлением. Вот, поэтому вот это еще один момент, ну, вот, задуматься и, может быть, ну, не судить так прямолинейно, сильно прямолинейно о людях и о своей ситуации тоже. Вот. Что я хотела еще дополнить к тому, о чем мы говорили на прошлом эфире, и я думаю, что сейчас мы можем рассмотреть какие-то вопросы, которые вы нам задали, и поговорить вот на те темы, которые вы сами озвучили.
Спасибо вам большое за такую вводную часть, за эти мысли, и тогда перейдем к вопросам, которые у нас еще остались с прошлого эфира. Почему наши уроки жизни отражаются и на других, на работе, на других и на работе? Это и их уроки тоже?
Да, дело в том, что мы все, ну, мы все не какая-то, как это сказать, не отделенная такая частица сама по себе. Хотя это бесспорно тоже правильно, это правда, что мы индивидуальности, и каждый индивидуален, и он имеет свою личность, свою природу, это присутствует. Но вместе с тем, это вот такое, как бы, определенный тоже парадокс, но духовной жизни, что вместе с нашей индивидуальностью мы также в определенной мере мы очень тесно связаны, мы не одиночки по своей природе, мы тесно связаны, взаимосвязаны с окружающими нас людьми, с окружающими нас всем, вот, потому что если смотреть более высший план, то мы вместе, опять же, мы не сами по себе, мы очень сильно взаимосвязаны с другими, и, в общем-то, мы являемся таким неким единым организмом, хотя при этом мы индивидуальны. Ну, вот это вот некий такой непостижимый парадокс, и недаром говорится в заповедях, и это есть в любом духовном духовном развитии: возлюби ближнего как самого себя. То есть пока мы не начнем рассматривать других как себя и других как часть вот единого целого, в какой-то степени это единый организм, мы являемся еще недостаточно развитыми, то есть мы люди незрелые. И поэтому, да, есть определенная взаимосвязь и с нами, и с другими. И, опять же, мы не можем себя рассматривать в контексте отдельно от ситуации, от других людей. Вот. Мы проходим определенные уроки, есть люди, души, с которыми мы проходим сходные уроки, и ситуации, которые у нас могут быть сходными, и поэтому мы проходим все вместе какие-то уроки, и, допустим, очень часто, ну, сейчас мы говорили об этом тоже на прошлых эфирах, что сейчас очень сильно поднимаются все вот эти сценарии, родительские сценарии, и много разных практик на эту тему, которые тоже важны, они нужны, но очень часто, вот зачастую, люди делают совершенно неправильные выводы из всего этого, что вот, ну, когда, допустим, люди там свои какие-то родительские, то есть отношения с их родителями там просматривают. Вот у меня такая ситуация сложилась, и что это вот на меня так мама повлияла, и папа, и там еще и какие-то мои предки так вот меня обусловили и повлияли. Но это не совсем правильный вывод, который можно сделать из подобной практики. Дело в том, что мы рождаемся, мы приходим к таким родителям, к которым у нас уже есть определенная общность, либо общность тех уроков, которые мы должны совместно пройти, либо какие-то качества похожие, которые мы будем прорабатывать. То есть мы не так, что мы пришли вот такой совершенно чистый белый лист, и на нас написали все, что кому было охота написать. Нет, мы уже там наши 50% присутствуют в том, что мы приходим к тем или иным родителям, проходим те или иные с ними уроки. То есть там уже и наша как бы доля, наша определенная ответственность в этом всем она присутствует. И поэтому, естественно, мы притягиваемся. Душа, она же, то есть, ну, скажем так, наша обусловленность, она имеет определенные ну, вибрации, если говорить таким уж совсем языком метафизическим, вот, и она притягивается туда, куда вот, где, ну, вот, к чему эти вибрации, они могут притянуться, то есть аналогичные какие-то ситуации или какой-то урок, который мы должны пройти, нас будет притягивать. Поэтому в этом мире как бы нет таких, ну, невинно ни за что пострадавших. То есть мы все здесь связаны, вот, одной цепью, да, как пелось. Вот. И поэтому, естественно, отвечая на этот вопрос, мы проходим какие-то общие уроки, какие-то общие ситуации, которые мы должны пройти. То есть эти люди, которые попадают, то есть это тоже их какая-то тема, это то, что они должны, они не случайно оказываются. То есть как в классе мы имеем одноклассников, дети, люди, которые должны пройти эти же предметы, эту систему обучения, то же самое и в жизненных ситуациях происходит.
В общем, случайности не случайны. Спасибо вам большое за ответ. И следующий вопрос у нас есть. Каждого мужчину, который приходил в мою жизнь, воспринимала как посланника судьбы и принимала, а потом понимала, что лучше бы обошла стороной. Как различить, что является подарком судьбы, а что проверкой?
Ну, для этого нужно культивировать разум, и поэтому есть такие передачи, как Веда Радио, есть много всего, что помогает нам его прокультивировать. И естественно, что человек, он рождается человеком для того, чтобы учиться, он должен получить ну, какое-то начальное образование, и оно не обязательно. Ну, то есть и основное образование, оно не связано с какой-то деятельностью. Да, нам нужно научиться какой-то деятельности, чтобы жить в этом мире, но также нам еще нужно научиться тому, чтобы быть человеком, чтобы быть мужчиной, женщиной. И поэтому сейчас очень много обучающих программ в этом плане. То есть нужно научиться тому, как быть женщиной, нужно научиться тому, как разбираться во взаимоотношениях, как понимать, что благоприятно, что неблагоприятно для тебя, потому что ту ситуацию, которую описала девушка, она больше характеризует не проявление разума, проявление наших чувств. И вот наши чувства, они всегда будут тянуться к тому, что им приятно. Но то, что приятно, оно не всегда бывает полезным. И в ведической философии есть такие понятия, как прейес и шрейес. И вот прейес – это то, что кажется приятным вначале, а ну, потом оно оказывается ядом. А шрейес – это то, что может показаться неприятным, но потом окажется нектаром. То есть это описание как вот гуны материальной природы или качества материальной природы. И вот влияние качества страсти, оно именно так и проявляется. То есть оно выражается в этом прейесе. То есть она эта страсть, влияние страсти, она очень притягательна. И вот в начале. И вот эти отношения между полами, они в большей степени они основаны на влиянии страсти. Вот этого модуса страсти, он даже это и одноименно название такое же, то есть страсть, в общем-то, и любовные отношения, они и называются так тоже. Хотя страсть, влияние страсти, оно не обязательно проявляется между мужчиной и женщиной, оно может в разных ее проявлениях вот, происходить, но мужчина и женщина – это наиболее такие яркие, явные проявления вот этого модуса, вот этого влияния качества страсти. И оно проявляется как то, что нас притягивает, то, что нас манит. Это чувства очень сильно на это откликаются. Это для них очень ну, такой лакомый кусочек. И, естественно, к этому мы тянемся, мы хотим, но оно характеризуется, это влияние тем, что мы просто слепо идем за своими чувствами, не включая разум, не понимая природу вот этого привлечения, которое, если оно основано на влиянии страсти, то обязательно за этим нектаром последует яд, то есть обязательно последует какое-то разочарование, какое-то, ну, вот эта иллюзия, она рассеется, потому что вот это пресс, привлечение или влияние страсти, она в большей степени основана на влиянии иллюзии, на то, что нас действует. Ну, это как опьянение, да, когда мы ну, приняли какое-то что-то нас будоражащее, и нам так хорошо, и нам... Ну, то есть это не на самом деле так, это нам просто у нас такая внутренняя экзальтация, но потом это рассеивается. И поэтому очень важно не бежать, не идти на поводу вот у своих чувств, которые нам сигнализируют такое яркое привлечение и обещают нам там счастье, и в конце концов это оказывается просто, ну, какая-то, мы думали, как есть такое выражение, я думала, это счастье, а это был просто очередной опыт жизненный. Вот. Поэтому нужно понимать природу своих чувств, нужно понимать природу влияния вот этих отношений на нас, что они будут нас действовать на нас подобно каким-то одурманивающим средствам, подобно наркотику, мы будем опьяняться, но влияние наркотика, оно не приносит в конечном итоге какого-то реального результата. И поэтому нужно быть очень в курсе всего этого, и тогда мы можем взаимодействовать с этой энергией, и это будет безболезненно, и мы можем правильно взаимодействовать с этой энергией, она нужна. Вот, опять же, это влияние в ведических писаниях, это описано как влияние Купидона, он есть везде, он такой, его проявление с луками и стрелами. Вот, он нужен для того, чтобы ну, какой-то начальный импульс возник между мужчиной и женщиной, а дальше женщина должна быть более мудра в этом плане, чтобы правильно взаимодействовать с этой стрелой Купидона, чтобы с этим импульсом распорядиться и самой не попасться под его влияние. То есть, и поэтому женщина, она должна быть искусна в этом вопросе. Во всяком случае, она должна быть обучена, она должна понимать эти моменты, что как взаимодействовать с этой энергией, чтобы не сильно подпадать под ее влияние, потому что если человек попадает под ее влияние, потом, когда она рассеивается, он обнаруживает себя, что ну, это был просто мыльный пузырь, все рассеялось, он ничего, это влияние вот, страсти, что много-много обещаний, много всего, вот ситуация обещает, обещает, а в конце концов вот, все так и рассеялось, как иллюзия, это была как такой мираж. И поэтому очень важно не опьяняться этим влиянием, а развивать в себе мудрость для того, чтобы правильно распорядиться этим импульсом, для того, чтобы ну, самой не попасть под него, под это воздействие. И поэтому очень важно обучение в этом плане. И, опять же, повторюсь, сейчас очень много материалов, много возможностей для того, чтобы обучиться вот, взаимодействием, взаимоотношениям. Вот. И как понять, является ли это подарок судьбы или является ли это проверкой, то в любом случае любой подарок судьбы, он проверяется. Поэтому мы проходим все этапы взаимоотношений. И опять же, упомяну, я свою книгу специально написала для того, чтобы понять, являются ли те отношения, которые приходят в нашу жизнь, подарками судьбы или проверкой. Книгу я этому посвятила, она называется «Я бы на ней женился». Вот. И много на самом деле есть подобных и книг, и информации, которые помогают понять, как нам отличить подарки судьбы от каких-то проверок и тестов. Но в любом случае, если отвечать на ваш вопрос, не торопитесь для того, чтобы проверить, является ли это подарок судьбы или это тест, не торопитесь, наблюдайте и смотрите на мужчину по его поступкам, а не по тому, что он говорит. То есть смотрите, как он действует, сохраняйте трезвость внутри, в своем уме, вот, придержите какое-то свое воображение и дайте ситуации развернуться, и тогда она сама себя проявит, и вы сами увидите, насколько тот или иной человек является подарком вашей судьбы, или это была просто иллюзия. Вот. Ну, я, наверное, много уже наговорила на эту тему. Вот, и я думаю, что, в общем-то, более-менее это понятно.
Мне кажется, тема, так как она животрепещущая для многих слушательниц, она всегда будет актуальна, всегда будет интересно послушать на нее ответ. Каждый раз он раскрывается по-новому. И вообще я заметила, какая удача у нас есть, что мы можем общаться на какие-то темы, развивать сознание. И вообще, что столько информации полезной в наше время на нас буквально кидаются с каждого угла различные развивающие тренинги. Вот. А если что-то вам непонятно, дорогие слушатели, можете присылать свои вопросы прямо сейчас к нам в прямой эфир по номеру телефона +7 900 239 0963 в WhatsApp и Viber или оставлять на сайте vedaradio.fm. Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, и тогда идем к следующему вопросу. Подруга в глубокой депрессии после того, как развалилась семья. Уже не знаю, как вытягивать ее оттуда. И возможно ли это вообще извне?
Мы не знаем до конца, вот, что возможно, что невозможно. Поэтому тут, конечно, нужно попробовать это сделать, насколько мы можем, мы должны стараться помочь, но мы должны понять, что наши возможности, они тоже ограничены, мы не всесильны, что у человека есть его свобода воли. Вот, как говорится, что можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Поэтому тут насколько это возможно, покажет только практика. То есть тут пока вы не попробуете, пока вы не попытаетесь что-то сделать, вы не сможете ответить на этот вопрос, поэтому тут нужно попытаться. И на самом деле человеку в ситуации стресса, вот когда развал семьи, это большой стресс, это как, ну, такая смерть определенная, такого, ну, между мужчиной и женщиной, когда создается семья, а есть определенная такая нить, то есть там, ну, определенная связь существует, и когда она расторгается, то вот эта связь, она умирает, и оно, опять же, в тонком плане, в тонком теле, оно ощущается как смерть, в общем-то. Вот, и поэтому это очень тяжелая ситуация, и вы можете ей просто, ну, как-то дать ей вот эту энергию принятия, чтобы не сразу, может быть, начать ее там обучать уму-разуму или как-то ей что-то объяснять, как давать ей какую-то теорию, а просто принять человека, принять ее с ее вот сейчас болью, дать ей такое, скажем так, прибежище, чтобы она чувствовала вас такое, что вы сочувствуете, сострадаете, что вы ее любите. И как мы, когда даем рекомендации, как пережить какую-то потерю, какую-то разлуку, у нас есть вот целая тоже несколько лекций на эту тему, и вот первое, что рекомендуется, это вот найти круг людей или хотя бы человека, который будет вас просто безусловно принимать, то есть он просто будет вас, ну, любить, принимать, это в принципе одно и то же, вот, и в котором безоценочно, не пытаясь как-то, ну, там, мудрствовать, он просто будет, ну, на вашей стороне, просто будет давать вам поддержку. И вот это то, что обычно человеку требуется, особенно в какие-то первое время после потери, то есть дать ему просто такое, ну, любящее принятие, где мы, ну, вот как маленькому ребенку, то есть ему же ничего не пытаются там объяснить, его просто принимают вот таким, какой он есть. И вот давать человеку именно это, может быть, немножечко как-то, ну, выслушать вначале, дать ему возможность выговориться, чтобы человек мог проговорить какие-то вещи. Опять же, такое безоценочное слушание здесь важно, то есть не надо его сразу учить, объяснять, как надо, как не надо, а просто такое принятие, просто выслушать и посочувствовать, ну, той боли, тому опыту, который прошел человек. Вот. Просто вот быть рядом с ним, а потом, может быть, немножко как-то, ну, отвлекать немного куда-то, я не знаю, ходить, гулять, ходить куда-то на природу, куда-то еще, чтобы, ну, кто-то был рядом. Это очень важно, особенно для женщины. Вот. И потихоньку, может быть, в таком нашем принимающем присутствии человек начнет оттаивать, потому что вначале, после вот такого стресса, у человека очень сильная заморозка. Внутренне он как бы замерзает, и он, во-первых, не может ничего слышать, он не воспринимает какие-то такие вот, ну, обучающие вещи, он просто не способен, он должен вначале оттаять как-то, вот, прийти в себя, и постепенно, по мере того, как человек будет приходить в себя, он будет более в таком адекватной ситуации. Если это произойдет, если Ну вот подруга, она захочет говорить на эти темы и захочет какие-то уроки понять, к чему была эта ситуация, то уже тогда можно переходить на уровень разума. Вот, потому что, опять же, есть такой закон, что разум, он активизируется только в атмосфере любви, только в атмосфере, ну, вот такого принятия, теплоты. Поэтому вначале нужно, очень важно создать такую атмосферу, чтобы она была. Вот. И потом уже можно перевести человека на уровень разума, когда он сам уже почувствует, что он готов к этому. То есть это то, что мы можем сделать от себя, и обычно это работает. Но опять же, мы не можем отвечать за другого человека, насколько он сможет растопить свое сердце, насколько она не захочет, ну, зависнуть в этой ситуации, потому что есть люди, которые очень упрямы в том, что вот они хотят страдать, и они хотят испытывать боль, и им никто не может помочь в том, что вот они хотят быть так несчастливы. Тогда, если мы совершаем ряд попыток, но человек предпочитает зависать в своей обиде, то иногда просто мы ничего не можем сделать лучше, как просто отойти. Но для этого мы должны быть уверены, что, ну, все, что нужно со своей стороны, мы сделали. И опять же, вот этот начальный этап, когда человеку нужно прожить какую-то свою боль, как-то так разморозиться, выражаясь таким образным языком, это может занять время. Это не за один, не за два дня происходит. Поэтому этим процессам надо дать время, и не надо как бы их форсировать, но в то же время тут важно смотреть, что если это затягивается на достаточно долгие периоды, то, может быть, человек сам предпочитает, ему нравится вот этот его какой-то кислый вкус обиды или еще чего-то, то есть это его самостоятельный выбор. Ну вот где-то вот так можно ответить на этот вопрос, то есть именно сама ситуация, она будет показывать, насколько мы можем помочь, насколько мы можем быть эффективны в этой ситуации.
Спасибо вам за глубину раскрытия темы. Вот вы упомянули, что должно пройти время, и у меня возник вопрос, что сейчас есть частая фраза «время лечит», а хватает ли только времени, чтобы ситуация излечилась и как-то эта боль прошла, или что-то нужно еще делать?
Ну, я имела в виду, что, ну, вот как-то давая свое какое-то такое принятие, вот как подруга, она спрашивала, что я могу сделать для своей подруги, именно вот давать ей какое-то свое принятие, такое безусловное, безоценочное, не пытаться там, опять же, ее как-то наставлять и учить, вот, и просто принимать ее, это может занять какое-то время, вот, просто она к тебе приходит, и ты ее просто принимаешь, выслушиваешь, ничего ей не говоришь, именно это займет время. Сколько это займет, сложно сказать, это индивидуально, и мне не хотелось бы давать какие-то такие жесткие рамки, что вот, ну, если это не случилось там за неделю или за месяц, то это так. Ну, это неправильно давать какие-то рамки. Я, в общем-то, мы тут даем какие-то алгоритмы. Вот, но индикация того, что вот этот срок, он пройден, это когда человеку начинает задавать вопросы, вот когда он получил вот это такое принятие, эту энергию принятия, его приходит в себя, он немножечко успокаивается, и вот когда он начинает задавать вопросы, что было, как вот, ну, и хочет как-то понять, что было, может быть, с ее стороны не так, то это вот именно как раз говорит о том времени, что можно переходить на уровень разума, то есть на платформу разума, когда можно уже понемногу, ну, объяснять и помогать, вот, опять же, подруге выходить из этой ситуации, так как об этом был у нас вопрос. Вот, то есть вот так.
Спасибо.
Если я правильно поняла.
Спасибо большое за ответ. Также вы говорили о людях, которым нравится это состояние борьбы какой-то. И вот пришел к нам вопрос. В своей жизни встречала людей, которые принимали свой тяжелый крест, но при этом не выглядели счастливыми, а скорее наоборот страдальцами. Правильно ли я поняла, что критерий реального принятия – это ощущение спокойствия и радости, а не уныния?
Абсолютно правильно, и это то, о чем, ну, я пытаюсь говорить вот на ряде эфиров и вообще пытаюсь говорить, когда я говорю о принятии. Это не теоретическая, не теоретическая платформа. Вот, как когда ко мне, допустим, приходят на консультацию и говорят о своей ситуации, и говорят, что вот да, я все приняла, я приняла там своего мужа, я приняла там то, сё, вот, а глаза печальные и голос злой. Вот, это на самом деле не есть то, что имеется, подразумевается под понятием принятия. Принятие, оно происходит на эмоциональном плане, то есть, и оно характеризуется именно определенными эмоциями, которые будут говорить об этом принятии, свидетельствовать об этом принятии, и эта эмоция благодарности, и эта эмоция, это всегда позитивная эмоция. То есть вот тогда на этом можно сказать, что ситуация, она, да, разрешается. Есть такая пословица, она на английском языке звучит, но я ее на русском, по-русски приведу, что в конце все всегда должно быть хорошо. Если не хорошо, то это еще не конец. То есть и всегда должен быть, чтобы что-то закончилось, какая-то ситуация решилась или с чем-то, ну что-то вот так или иначе нас оставило негативное, должен быть такой хэппи-энд, счастливый конец. И поэтому, да, именно вот ваше понимание, оно правильное, что принятие, оно не в теоретической плоскости, тем более сейчас, когда очень много, опять же, психологических, философских, ну, всех, всей информации дается, все знают, как правильно, как должно быть, как, ну, мужчина-женщина, там, все ведические мужчины-женщины, мы все это знаем, слышали, и сейчас нет недостатка в этой информации, но нашу работу никто за нас не сделает, тем не менее, и наш труд, он как раз находится в сфере эмоций, то есть, когда мы не просто это понимаем, когда мы это ощущаем, вот тогда есть, скажем так, реализация этого знания, оно переходит из теоретической плоскости в практику, то есть, когда мы не просто так думаем и так размышляем, когда мы живем и ощущаем таким образом, то есть именно эмоция благодарности, эмоция радости, такая спокойная, именно все, что мы можем отнести к позитиву, будет говорить о принятии. А если мы теоретически рассуждаем на эти темы, и мы все понимаем, но мы в негативе, это означает, что мы не поняли, по большому счету, и не приняли, а остались где-то на платформе ума, на платформе размышлений, и это не так сложно размышлять, а вот чтобы это прожить, пережить, это действительно требуется внутренняя работа и наше реальное участие. Ну, и тогда эти вещи, они становятся реальными для нас, а не теоретическими.
Благодарю вас, что вообще подняли эту тему. Действительно, фундаментальная вещь, над которой нужно задумываться, в которую нужно идти. Я сейчас подумала, что иногда встречала на своем пути людей, которые очень легко к жизни относятся, вот как кот Леопольд, неприятности это мы переживем. И вот о чем это говорит? О какой-то внутренней силе или все-таки о поверхностности, о какой-то нечуткости к судьбе, к окружающим? Как это правильно воспринимать?
Но это может быть двояко. Есть действительно очень сильные люди, которые, ну, они как, ну, вот, я не знаю, атлет, допустим. У него мышцы, и он действительно, ему любая, ну, его трудности, он просто натренирован, он любая, ну, тяжесть ему по плечу, он может ее, ну, скажем так, переваривать, адаптировать себя. Обычно это люди, они высокого уровня развития, это люди с такими задатками такого, ну, какая-то там святость может быть, или какая-то большая внутренняя духовная сила, то есть они могут очень много в себя адаптировать вот этой боли, или, ну, опять же, тот же пример Иисуса Христа, когда его распинали, он говорит: «Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят». То есть, ну, естественно, это он не играл на публику и не был в сценарии там хорошего мальчика, он так чувствовал, но это нельзя имитировать. То есть это мы должны быть искренни со своей, с тем, ну, со своим уровнем, на котором мы находимся. И поэтому тут уже нам самим нужно разобраться, либо человек, он просто не глубок, а он, ну, вот, не принимает все в глубину, и поэтому он как бы и не погружается в это во все, и это его и не беспокоит. То есть он не там, он где-то на своей волне, и то есть он такой непроницаемый для этого. То есть, ну, это такая как бы больше, ну, вот, защита такого как бы равнодушия. То есть человек просто, ну, он такой как толстокорый, как есть такое название, ну, определение. Либо он вот на уровне какой-то святости, когда действительно он просто может в себя очень много принять, и правильно, у него есть большая внутренняя сила, и это его, ну, то есть его любви так много, что, ну, то есть его этот весь негатив, он его не топит, он имеет большой-большой вот этот, ну, как, если можно выразиться, такое переваривание любовью, что ли, вот у него такое очень сильно развито, вот. Но тут нужно смотреть и не быть просто таким концептуальным, что, ну, человек говорит там вот, или он какие-то там высокопарные фразы говорит, или сейчас очень много людей всего говорят, и очень много всяких фраз таких эффектных можно видеть и встретить. И поэтому нужно смотреть, как человек живет, как он действует. То есть, опять же, тут нужно смотреть целостную картину, ну, вот, учитывать. Вот. И поэтому первое, что мы сами должны культивировать, это мы сами должны смотреть на мир и на вещи более глубокими глазами, то есть более таким, ну, опять же, глубоким взглядом. Если мы сами поверхностные, то, ну, вот, мы будем как бы и судить поверхностно, и вот поверхностные люди будут к нам как-то так, мы будем с ними взаимодействовать. Ну, что ли, как бы считая, что у нас какие-то такие глубокие отношения и все остальное. Вот, поэтому вот тут нужно самим вот культивировать такой взгляд на вещи, который будет учитывать много нюансов, то есть много разных составляющих. Вот, и разум – это и есть характеристика разума, у него есть такая функция, называется вивека-шакти, то есть он умеет различать вот все вот эти нюансы. Чем человек более разумен, тем больше он может различать, у него есть эта сила различений, то есть он может видеть много всего. Вот, поэтому вот тут это надо как бы, ну, задействовать, вот эту способность разума, развивая его.
Такой образ вы упомянули: переварить негатив любовью. Вот, видимо, то, чему мы сейчас учимся. Спасибо вам большое. Еще у нас осталось пару вопросов. Список или карта желаний – частая практика в последнее время даже среди духовно развивающихся людей. Насколько гармонично это сочетается со смирением, с принятием того, что есть? Ведь часто в этих картах рисуют идеал, который не всегда достижим.
Ну, опять же, это тот вопрос, который требует какого-то конкретного рассмотрения ситуации, потому что, ну, в общем говорить, это будет как бы в общем, а все равно нужно смотреть человека в отдельности, его уровень, потому что если, ну, человек реально духовно развитый, если об этих людях идет речь, то это один уровень. И обычно такие люди, они, даже если они где-то что-то визуализируют, то эти люди, они духовно развиты, реально духовно развиты, не в том случае, о котором вот вы говорили, ну, не тот вопрос, который мы перед этим рассматривали, когда человек как бы претендует на какую-то, на какой-то уровень, то человек духовно развитый, он достаточно тонко вот чувствует ситуацию, это то, что приходит вместе с развитием, то есть интуиция, она также то, что сопровождает наше духовное развитие. То есть наше духовное развитие – это не теоретический какой-то уровень, не теоретическое там умение какими-то умными словами, мудрыми словами как-то вот так, ну что ли, проманипулировать, а это наш уровень и реальный, и тогда человек, он более тонко чувствует ситуацию, и он может чувствовать какое-то свое будущее, он может чувствовать какие-то сценарии, которые могут развернуться в его жизни, и тогда он может, то есть это не совсем, ну, та визуализация, которая очень часто, ну, представлено, когда я просто беру откуда-то из потолка какую-то ситуацию, и я пытаюсь ее вот к себе где-то, ну, извиняюсь за выражение, присобачить. Вот, немножко так грубовато, но вот оно похоже на то. А когда человек, он приблизительно, ну, я имею в виду развитого человека, он приблизительно тонко ощущает, какая может быть его реальность. Не просто он вот, ну, где-то из журнала он увидел эту картинку и к себе ее вот как-то так взял. То есть есть разница между тем, чтобы мечтать, и между тем, чтобы... То есть мечта – это, ну, на пустом месте. И тем, чтобы немножко как-то вот, ну, предчувствовать свою... ну, развитие событий. То есть это не просто оно, вот это предчувствие, оно не просто, ну, вот от потолка берется. У человека есть какое-то тонкое ощущение того, то есть это реальное ощущение, что вот это может быть какой-то сценарий развития. Есть, вообще сценариев бывает несколько в жизни у людей. Вот. И поэтому он может где-то вот найти лучший сценарий развития ситуации. И опять же, это ощущение, оно не берется с потолка. Это не просто какое-то вот такое, ну вот он такой, образно выражаясь, такой кремлевский мечтатель сидит и мечтает. Он ощущает определенную связь вот с этой реальностью высшей. Вот. И тогда он может уже начать где-то вот медитировать на это, и он может начать как-то, ну, молиться подобным образом, чтобы, ну, расти к этой реальности, чтобы к ней как-то вот, ну, дорастать до нее. То есть он уже связан с этой реальностью. Вот это имеет место быть. Вот, среди духовных людей, среди, ну, вот, людей развитых. Вот. Что касается, если человек просто вот он себе чего-то намечтал, и никаких предпосылок к этому нету, и вот, ну, вот какая-то такая визуализация у него происходит, вот что, то есть он как бы, ну, и не заплатил особо за это, как мы говорили, опять же, на предыдущем эфире, что за все какие-то вещи хорошие, которые происходят в нашей жизни, мы все, мы платим определенным образом своим благочестием. То есть он не молился особо, он не принимал какую-то особую аскезу, он не пытал, не работал над своими качествами. То есть это те вещи, которые увеличивают наше благочестие, а это то, наше благочестие – это то, почему к нам приходят те благоприятные вещи в жизни. Если вот он, ну, никак не работал над собой, и вот он вдруг захотел иметь там то и то и то, и он себе это визуализирует и делает себе эту карту желаний, то тогда вопрос, с чего бы это ты хотел? Ты в это что-то вкладывал? то, ну вот это может быть похоже на определенные такие манипуляции, махинации с судьбой. То есть ты ничего особо не вкладываешь, ты не стремишься, ты ничего не делаешь от себя. Ну ты просто вот такой мечтатель, что вот а вдруг это свалится на меня, то это, конечно, это, ну достаточно такие, ну это пустые вещи, кроме того, что мы еще говорили на прошлом эфире, это может иметь и определенный какой-то негативное тоже негативное такое вот влияние, когда ну, мы говорили, что из каких-то запасов нашего благочестивой кармы мы можем брать и тратить на какие-то вещи, которые может мы не понимаем, реально нужны они нам или нет. И поэтому, опять же, у человека духовного, реально духовного, он характеризуется тем, что вот этот человек, он имеет контакт, он в контакте с судьбой, он более тонко чувствует, он чувствует свою судьбу, он понимает, что для него будет лучше, что вот, ну, судьба, она же нас тоже учит. И поэтому, когда он находится вот в этом контакте, в этом резонансе, то это может иметь силу. Но если он в таком диссонансе или ну, он совершенно не понимает тонких вещей, он не ловит какой-то связи, он не ловит того, что ему нужно, чему нужно учиться в жизни, то это может быть как, ну, граната в руках у мартышки, у обезьяны. Вот. Поэтому да, это инструмент, но нужно иметь определенный уровень, чтобы этим воспользоваться, и нужно еще умение различать реального уровня человека или, ну, или это просто что-то такое, претензии. Ну, то есть вот так.
А можно ли как раз этот инструмент использовать, чтобы определить свой уровень? Ведь иногда люди даже не задумываются о том, чего они хотят и чего реально желают. А вот такие практики помогают прописать, понять, на каком я духовном уровне развития сейчас нахожусь, и что мне действительно нужно для счастья, необходимо, а что это надуманные какие-то цели. Можно ли так это использовать?
Можно, конечно, все можно использовать, только если к этому относиться грамотно. Вот, поэтому, но я имею в виду, что ну, какие-то бывают такие карты желаний, где там из журналов там клеют себе там машины, курорты и там мужа. Вот, то есть, ну, такие явно совсем уж, ну, такие, вот, как профанация, что ли, какая-то определенного рода. Хотя это бывает, работает тоже. Вот. Но не об этом сейчас речь. А если вот такой анализ, то это может помогать, конечно, особенно если есть какой-то наставник, есть какое-то, ну вот, какое-то руководство. Более-менее человек с кем-то сверяет свое правильное понимание вещей. Вот как-то вот так. Если есть правильная настройка, то да, можно какие-то использовать техники, какие-то вещи, они могут работать. И, ну, в общем-то, в ведической философии это называется тантра. Вот. И тантра это просто энергия, и все зависит от того, в каких она руках и как ей распорядиться. И опытно и грамотно она может приносить результат, она может приносить помощь, продвижение, но вот весь вопрос в том, как этим распорядиться. Вот.
Спасибо вам большое за ответ. Вырезая из журналов машины, курорты и мужа, нужно не забыть вырезать и духовные книги, и как-то визуализировать прямые эфиры на Видорадио, вклеить это в карту желаний, чтобы
И
была,
действовать еще,
да, и
соответственно.
действовать. Спасибо вам. И последний вопрос на сегодня, чтобы завершить эту тему. Как научиться делать что-то, не ожидая от других взаимности? Ведь мы развиваем личностные отношения с людьми, и не учитывать их эмоции другого не получится.
Да, спасибо большое за такой вопрос. И это важная тема, и она достаточно, ну, требует внимания. Может быть, мы еще посвятим этому тоже отдельный разговор, но если так, в двух словах, потому что времени у нас немного, что да, бесспорно, мы ожидаем взаимности от других людей, и это нормально, то есть мы должны быть во взаимоотношениях, то есть и вопрос в том, что мы должны черпать какое-то свое, ну что ли, ну источник нашего, ну такого эмоционального, нашей эмоциональной подпитки мы должны где-то брать, потому что мы никто не являемся, ну вот таким, ну что ли, такой самозаконченной, ну вот таким объектом. То есть мы все находимся в связи. Вот. И даже слово счастье, оно, если расшифровать это слово, то оно именно быть с частью чего-то. То есть мы все такие, как это сказать, взаимопроникающие, что ли, сосуды. Вот. И поэтому тут важно связаться с чем-то, что будет нам давать это счастье, вот с чем, или силы какие-то. Вот. И поэтому, опять же, это не всегда могут быть эти отношения с каким-то человеком, с которым мы строим отношения. Поэтому мы должны откуда-то получать эту энергию счастья. И это может быть энергию взаимности, это может быть природа. Конечно, самое высшее – это высший источник, источник всего – это верховная личность Бога. Вот. Но он может проявляться в разных аспектах, он может проявляться как природа, он может проявляться в форме других людей, вот, он может проявляться в форме долга, когда человек выполняет свой долг, он может из этого черпать счастье. То есть различные его проявления, они будут вот этими для нас вот этой такой питательной средой, откуда мы будем черпать вот эту взаимность. И в отношении с близкими мы также должны учиться тому, чтобы не получать все источники и все счастье от своих отношений с близкими, потому что мы исчерпаем наши отношения. Вот. В плане взаимности, да, мы должны, конечно, строить более глубинные отношения с людьми, которые нам, ну, как-то схожи, к нам по природе, как говорится, мы должны искать своих людей. Это должно быть так же, не просто мы должны, ну, как для кого-то что-то делать и получать там, ну, какую-то одну неблагодарность или какой-то неадекватный ответ. Не, ну, близкие отношения, там, дружба или какой-то внутренний контакт нужно строить с теми людьми, с которыми у нас все-таки есть какая-то взаимность, какая-то связь. Вот. Поэтому, опять же, тут вопрос в том, чтобы не идеализировать эти отношения, не обожествлять их, не пытаться из них выжать все вкусы. Вот. А иметь, ну, такой более высший источник подпитки, но в то же время обмениваться какой-то взаимностью с людьми, с которыми у нас есть вот эта дружественность или общность интересов, или, ну, которые, ну, что называется, со своими людьми, внутренние со своими людьми. То есть не обязательно там наши родственники, это могут быть совершенно другие люди, но внутренние они наши такие родственники по душе, по духу. Вот. Поэтому нужно, человек должен иметь, искать общество таких людей, и хотя бы несколько или хотя бы одного такого человека иметь, строить с ним такие отношения, вот, именно отношения взаимности. Вот. Но опять же, без крайней идеализации. Это нормально, и ну, вот, к этому нормально стремиться. Это естественно для живого существа.
Благодарю вас за этот ответ, за сегодняшнюю беседу. Замечательно, что у нас в эфирах есть вы, такой человек, с которым можно обсудить такие темы, получить этот важный посыл, призыв к разумности, к гармонии, к балансу и к духовному развитию. Спасибо вам большое, и будем с радостью ждать продолжения наших бесед в прямом эфире.
Спасибо вам, и тоже замечательно, что есть такие слушатели на Ведурадио, где мы можем вот эти темы как-то обсудить, развить и как-то подумать все вместе. И я желаю вам гармонии, я желаю вам, чтобы нам всем, у нас у всех был контакт с собственной судьбой, со всем благоприятным, что она несет к нам в жизнь, и, ну... Вот всего самого наилучшего. До свидания.
Спасибо вам большое. До свидания.